Беседа, листая календарь. 26 марта – день памяти выдающегося художника-графика Станислава Косенкова, который много иллюстрировал русскую классику. Например, его работы позволяют лучше понять подтексты творчества Достоевского. Косенков – заслуженный художник России, его картины находятся во многих музеях мира, но имя его не очень широко известно. В день памяти Станислава Степановича предлагаем вашему вниманию аудиоочерк о нем. Высокая нравственная нота Станислава Косенкова. Аудиоочерк. Поэт Станислав Минаков так писал о своем друге Станиславе Косенкове. «Перед его лицом как будто предстоишь православной житийной иконе с каноническим средневековым изображением святого». Конечно, он не был святым, но от обыденных смертных отличался тем, что вещи ангел всегда выглядывал из-за его плеча. Ангел вечности, ангел вечной жизни. Прихожу к убеждению, что художника, как и святого, Господь посылает на землю, чтобы мы посмотрели на родину их умным и любящим взором. То есть наши гении помогают нам взирать на мир осмысленно, одухотворенно, с любовью, даже если и состраданием. За свою жизнь Станислав Степанович создал более 6000 произведений в живописи, рисунке и графике, проиллюстрировал 40 книг, выпущенных лучшими издательствами страны. Станислав Косенков стал одним из крупнейших русских мастеров, художников-мыслителей своего времени, определивших развитие мировой графики второй половины XX века. Своего рода памятником Станиславу Косенкову стала основанная им Пушкинская библиотека-музей в городе Белгороде. Это реализованная мечта художника. Библиотека открылась в 1992 году. Художник успел увидеть свое детище за год до смерти. И все же главной темой в творчестве художника стала гениальная проза Федора Михайловича Достоевского. А сам Достоевский очень много значил для Косенкова, как писатель, философ и просто как верующий человек. Высокий лоб в выступлении обхвачен руками с выпуклыми, узловатыми костяшками пальцев. Взгляд не здесь. Писатель погружен глубоко в себя. Неизвестно откуда налетел вихрь и растрепал, закружил вокруг него ворох бумажных листов. Сквозь них проступают прозрачные профили, словно намеки на уже воплощенные и только зарождающиеся замыслы. Это Федор Михайлович Достоевский на портрете работы Станислава Косенкова. Впрочем, только ли Достоевский здесь? Многие исследователи убеждены, что это двойной портрет, ведь в нем нетрудно обнаружить черты самого художника. Станислав Косенков на самом деле был очень похож на Достоевского, а на портрете два художника просто слились. И надо сказать, что Косенков имел право создать такой двойной портрет. Ведь с Достоевским у него была особая духовная связь. Он всю жизнь раздумывал над его произведениями и создавал иллюстрации к ним. О крепости и значимости этой связи говорит хотя бы вот эта дневниковая запись художника. «Господи, Достоевский! Какое он наслаждение мне доставляет каждой своей фразой, словом, буквой даже! Он мой! И я его, до мозга костей, и в этом все. Как страшно иногда вдруг увидеть себя, так же страшно погружаться в Достоевского». Дверь в мир Достоевского Станислав Степанович приоткрыл в 28 лет. Он принял предложение Воронежского издательства проиллюстрировать роман «Преступление и наказание», и появились 47 шедевральных линогравюр. Станислав Степанович признавался. Первое же прочтение «Преступление и наказание» буквально взорвало его изнутри, решительным образом изменив внутренний мир и личностный, и художнический. Очевидно, что у каждого иллюстратора свой ключ к творчеству Достоевского, можно сказать, к входу в его мир. И у Косенкова был такой ключ, о нем сказано в одной из дневниковых записей. Главное – постоянно держать себя на высокой нравственной ноте в жизни и в искусстве. Только так художник-иллюстратор может встать на один духовный уровень с теми великими книгами, которые он переводит на язык графики. Эта высокая нравственная нота была очень важна в жизни Косенкова, человека глубоко верующего, жившего в постоянном присутствии Бога. И еще жившего в постоянном присутствии Достоевского. Косенков был до глубины души русским художником. Русское национальное начало было в нем органично, как дыхание. Поэтому у других иллюстраторов Достоевский может быть надмировой, космический, у Косенкова безмерно русский. При этом русскость на его линогравюрах не в каких-то национальных деталях. Она в том, как художник понимает писателя. Во-первых, это понимание глубоко религиозное, в котором доминанта – борьба света и тьмы с всегда оставляемой надеждой, что свет победит. Во-вторых, серьезность, сострадание к человеку и бесконечная печаль от его страданий. Это о Достоевском, и это о Косенкове. Он не веселился в этом мире, но глубоко раздумывал над его законами и смыслом существования человека, сочувствуя ему и пытаясь проложить для него путь из мрака в свет. Станислав Степанович проиллюстрировал «Преступление и наказание», «Бедных людей», «Игрока» и повесть «Двойник» Федора Достоевского. Остановимся подробнее на некоторых иллюстрациях к «Преступлению и наказанию». Многие искусствоведы считают их бесспорно лучшими в мире, непревзойденным шедевром. В программной линогравюре «Вошья или человек» Раскольников сгорбленный, самоуглубленный, он крадется. Интересно, что он крадется без топора. То есть это не момент убийства. Подсказка в самом названии листа. Очевидно, что персонаж задается своим сакраментальным вопросом и прокрадывается в какие-то запретные нравственные сферы. Ведь нельзя человеку думать, что он право имеет, а другие – вши, и можно их поэтому убивать. Страшная, запрещенная мысль, неестественная. Поэтому абсолютно неестественен на этой работе и сам Раскольников. Руки страшные, костистые, крючковатые. Взгляд в себя. Герой как будто бы отсутствует во внешнем мире. Левая нога неестественно выставлена вперед. Родион едва касается пола и вообще непонятно, как держится в вертикальном положении и не падает. Рядом тень, вроде бы отбрасываемая персонажем, но если приглядеться, это и не тень вовсе, это тоже Раскольников, но совсем другой, его черный двойник, черная его сторона. В отличие от первого, который смотрит вперед, двойник воровато оглядывается назад. Его превратившаяся в черные полоски, словно распавшаяся материя, рука касается руки Раскольникова. Кстати, очень интересно то, что у Родиона левая рука абсолютно черная, а правая светлая. Да, язык диалога черного и белого – важный язык художника Косенкова. С его помощью он и создает смыслы. Черная рука, черные поступки и мысли. Светлое – это светлые мысли, влекущие к покаянию. Интересно, что позади Раскольникова и его темного двойника – анфилада дверей. Их можно трактовать как возможности выбора, которых всегда множество у всякого человека в любой ситуации. Важно сказать про насыщенный черный цвет у Косенкова. Он достигался накатыванием специальными валиками на линолеум, секретный, как говорил сам мастер, краски. Чтобы мрак, так мрак. Зато рождающийся из него белый цвет или свет почти физически ощутим, и он грандиозен, велик и всепобеждающий. В сущности, вот таким простым инструментом, игрой черного и белого, художник создает огромную палитру смыслов. Еще одна работа Косенкова этой серии называется «Идея Раскольникова». Здесь герой, как обычно у Косенкова, углублен в себя. Палец левой руки поднят вверх, мол, вот что я придумал. Правая рука опущена вниз. Герой идет, а под ним не земля, а множество голов живых людей. Он буквально идет по ним, как по земле. На первом плане лица этих, в понимании Раскольникова, тварей дрожащих. Они отчетливо видны, они очень разные. Здесь и женщина с ребенком, и молодые мужчины, и старец. Но идея персонажа была бы неполной без еще одной составляющей, без тех, кто в понимании Раскольникова право имеют. И здесь появляется сквозной образ, проходящий через несколько листов этой серии. Прямо из гущи множества человеческих голов на гравюре врастают своего рода пьедесталы, на которых безликие круглые болванки. Это тоже мир Раскольникова, образы тех, кто посчитал себя великими и перешагнул себе человеческое. Безликие, безымянные Наполеоны. Интересно трактует Косенков. Перешагнув человеческое, они и потеряли человеческий облик. Образ этих обезличенных, обездушенных, имеющих право, будет продолжен в других листах. Например, у гравюре «Крушение идеи Раскольникова» они будут падать на него со своих пьедесталов. Художественный мир Станислава Косенкова ни с каким другим не спутаешь. Тут и неповторимая стилистика, и косые линии, и падающие плоскости, и мрак, из которого рождается свет, и особенность трактовок образов и идей писателя. Но рассматривая работы Косенкова к произведениям великого писателя, не будем забывать основополагающее в личности Косенкова. Художник был пронизан Достоевским, слился с ним, растворился в нем и выстрадал этот удивительный дар переплавить образы писателя и выдать визуальный ряд, который, конечно, возводит нас к произведениям Федора Михайловича, но потом обязательно отправляет еще выше, к Богу. Путь художника Станислава Косенкова был труден, стремителен и ярок. Прожив 51 год, он оставил огромное творческое наследие. С 1995 года в Белгороде в мастерской художника работает мемориальный музей-мастерская Станислава Косенкова. В центре города установлен памятник ему, а одна из новых улиц названа его именем. С вами была Лариса Михайлова.
Беседа, листая календарь. Году Брайля. Константин Абрамович Липскиров. Русский поэт Серебряного века, переводчик, драматург, художник. Наиболее известен виртуозными переводами шедевров классической восточной поэзии. Начинал в кружке молодых поэтов, объединившихся вокруг Брюсова. Занимался живописью в мастерской Юона. К Константин Липскиров родился 25 января, 6 февраля 1889 года в Москве. Сын известного московского купца, потомственного почетного гражданина Абрама Яковлевича Липскирова, редактора и издателя газеты «Новости дня» и сотрудницы этой газеты Полины Евстафьевны Липскировой в девичестве Соскиной. С 1900 года учился в Катковском лицее, не окончив который, ушел заниматься живописью в мастерской Юона. Как поэт дебютировал в 1910 году в журнале «Дэнди» под псевдонимом Константин Эль. Позже печатался в основном в журнале «Северные записки». За цикл сонетов «Голова Алаферна», посланный анонимно на поэтический конкурс имени Надсона, получил первую премию. В состав жюри входили Брюсов и Бунин. Первая же книга стихов «Песок и розы» 1916 год, написанная под впечатлением от поездки в Туркестан, удостоилась лестного отзыва взыскательного Ходосевича. Его стихи уверены, задачи ясны. Он мало заботится о том, чтобы сказать свое слово в области формы, но приемами, выработанными задолго до него, пользуется умело. Сонеты его закончены, цельны. Он умеет достигать равновесия между первыми восьмью и заключительными шестью стихами, что удается далеко не всякому. Его восьмистишие, точнее триолеты, писанные трехдольными стопами, отличаются той же законченностью. Он любит Восток и в особенности Туркестан. У него зоркий глаз и любовь к вещам, умение их видеть и осязать. Внутренним содержанием своим стихи его обязаны мудрости восточной, старой, спокойной. Они полновесны, медлительны, важны, и мы не обидим автора, если скажем, что они похожи на излюбленных им верблюдов. Ходосевич о новых стихах. Для восточных стихов этого периода характерны элементы пессимистического эпикуризма. «Все спеши полюбить, ибо все проходящее тленно». Из стихов мы не выстроим дома. Не добудет жилище сонет. Нам обычное незнакомо, и дохода спокойного нет. Истрепавши подошвы, в руки взявши палки, мы ищем вновь все дороги и все разлуки, все созвездия и всю любовь. И читателям нужной прозы мы должны быть ненужней снов, глуши ветра, напрасней розы, бесполезнее облаков». В 1922 году выпустил сразу несколько книг: сборники библейских и античных стихов «Туркестанские стихи», «Золотая ладонь» и «День шестой», драматическую поэму «Морская горошина», поэму «Другой. Московская повесть». В 1922-23 годах Липскиров написал пьесу на сюжет новеллы Мериме «Кармен». Тем временем Немирович Данченко, задумав постановку оперы Бизе в музыкальной студии МХАТа, столкнулся с проблемой оригинального текста и предложил Липскирову создать новое либретто в соответствии с его режиссерской экспликацией. Результатом стал новаторский спектакль «Кармансита и солдат» 1924 год. В продолжение получил от музыкального театра Немировича Данченко заказ на новый текст оперы Мануэля де Фалья «Короткая жизнь», шла под названием «Девушка из предместья» 1928 год. Как драматург Липскиров сотрудничал с «Амхат-2». Гротескный трагифарс о смутном времени «Митькино царство», постановка Серафимы Бирман, 1928 год, а также тексты стихов и интермедий к спектаклю «Бабы» по комедиям Гальдони. Вынашивал замыслы так и не написанной исторической драмы о Николае I. С конца 1920-х годов перестает выступать как поэт и полностью переключается на поэтический перевод, в основном классической иранской, армянской, тюркской поэзии. В частности, эпос «Давид Сосунский», поэмы «Незамеги от Живи Хасров и Ширин» и «Искандер Наме», сочинения Аветика Исаакяна, Ираклия Башидзе. Переводил и европейских поэтов, однако большинство переводов до сих пор не опубликовано. Превосходный знаток Востока и мастер твердых европейских поэтических форм сонета, ронда, триолета продолжал писать стихи всю жизнь, однако полноценное издание его наследия до сих пор не предпринято. В 1939 году принят в Союз писателей СССР. В годы Великой Отечественной войны Липскеров в соавторстве с Александром Кочетковым написал драму «Надежда Дурова» 1942 год. Впоследствии авторы судились с бывшим завлитом знаменитого театра, ставшим процветающим драматургом Александром Гладковым, в чьей драме-комедии давным-давно обнаружилось подозрительно много заимствований из их пьесы, предлагавшейся для постановки во многие театры, в том числе и в тот, с которым теснейше был связан ответчик. Дело о плагиате кончилось ничем по уважительной причине из-за сложности такого рода профессиональной экспертизы. В военные годы Липскеров провел в эвакуации в Ташкенте. В последние 2 года жизни поэт полностью ослеп. «Все спеши полюбить, ибо все проходящее и тленно. Всех спеши полюбить, ибо люди проходят, как сон. Кто вблизи от тебя, тот не будет с тобой неизменно. Все спеши полюбить, ибо все проходящее и тленно. Ты врага обними, пусть вражда отлетает мгновенно. Как обнимешь его, если скажут, что он схоронен? Все спеши полюбить, ибо все проходящее и тленно. Всех спеши полюбить, ибо люди проходят, как сон». Умер Константин Липскеров 28 октября 1954 года. Похоронен на Новом Донском кладбище. После смерти все его имущество, картины, коллекции, антиквариат было распродано с молотка. Однако братья сумели сохранить его литературный архив и передать его в РГАЛИ, где он находится по сей день. Материал подготовила и прочитала Елена Никифорова.